Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вы услышите программу из радиоцикла «Православные святыни Абхазии». Автор и ведущая Юлия Павлюченкова. Сегодня прозвучит 15-й выпуск. Во второй половине часа вы услышите продолжение беседы с композитором Еленой Могилевской, прихожанкой храма во имя Покрова Божией Матери в Дюссельдорфе.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».
Православные святыни Абхазии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами снова я, Юлия Павлюченкова, и цикл программ «Православные святыни Абхазии», подготовленный при поддержке фонда «Русский мир». Я напомню, что свои вопросы и предложения вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте указывать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. Также вы можете присылать вопросы и комментарии на электронный адрес нашей программы radonezh@mail.ru. Мое исследование святыни Абхазии занесло нас очень-очень далеко, в регион, казалось бы, достаточно далекий от самой республики, в Карачаево-Черкесию. Я не знаю, как правильно сказать, сюда ведут следы православия в Абхазии, или отсюда как раз идет православие Абхазии. С этим мы будем разбираться на протяжении сегодняшней программы и ближайших наших с вами программ. И поможет нам в этом сегодня руководитель миссионерского отдела Пятигорской Черкесской епархии протоиерей Михаил Самохин. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Благословите.
Бог благословит всех нас.
Батюшка, вы знаете, чем дальше мы вместе с нашими радиослушателями заходим в изучение православных святынь Абхазии и истоков православия в Абхазии и вообще Закавказье, если это можно назвать, так было бы, потому что у специалистов есть предкавказ и Закавказ, или южный и северный.
Кавказе, скорее.
Да, южный Кавказ. Так вот, одни утверждают, что все народы произошли от потомка Ноя и расселились на Кавказе. И у них одна группа. Другие специалисты утверждают о том, что все народы очень разные. Более того, об этом свидетельствуют разные языковые группы. Кто-то говорит о том, что осетины, аланы и многие другие народы, в том числе адыги, абазины, это все абхазы, которые перешли через хребет, через Кавказский хребет во время различных сложных ситуаций, сложного времени, и нашествия иноплеменников, и нашествия мусульман в самые разные периоды, и расселились здесь. Давайте попробуем с вами в этом разобраться. А я приоткрою такую тайну об отце Михаиле нашим радиослушателям и расскажу, что, в принципе, отец Михаил не просто так вот выступает у нас сегодня как руководитель миссионерского отдела. Он окончил аспирантуру по истории, сейчас аспирантуре, общецерковной аспирантуре и докторантуре святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, пишет работу по христианству на Кавказе. Поэтому эта тема, собственно, родная просто отцу Михаилу. Давайте с вами разбираться, батюшка.
Я не думаю, что нам удастся за полчаса столь глубокую и большую тему, за исследование, которое вы взялись полностью осветить. Могу сказать только, что каждый историк, который высказывает то или иное мнение, в чем-то прав. То есть у каждого историка своя правда, истина складывается из множества этих так называемых правд. Несомненно, что мы сейчас имеем дело с большим количеством пестрых в языковом отношении, в этническом отношении народов, которых только на территории Дагестана более 40, здесь в Карачаево, Черкесии 5 основных национальностей и более 100 вообще. Понятно, что подобное разнообразие обязано своим происхождением к географическому положению самого региона. Если говорить об истоках православия, то, безусловно, исток православия, собственно говоря, один. Это Святая Земля, это Византийская империя, и мы имеем письменные нарративные данные, в частности, письма византийского императора, который аланскую миссию в X веке благословляет и списывается с ее основоположниками и говорит об этой миссии император. Так что мы понимаем, что источником православия на Кавказе, как Южном, так и Северном Кавказе, является, конечно, Византийская империя в той или иной степени, в то или иное время. Историческое. На разных территориях Кавказа по-разному исторически складывались судьбы православных народов. Кто-то принимал православие сразу, раз и навсегда, кто-то принимал его позднее, но сохранил до сих пор, кто-то, приняв его, не сохранил веру предков по тем или иным историческим причинам и принял другую религию. Но, тем не менее, мы можем смело говорить о том, что в период с 5 по, условно говоря, 14 век можно говорить об активном распространении христианства на Кавказе. Это и более ранние периоды, можем говорить об апостольском христианстве на Кавказе. Апостол Симон Кананит, апостол Варфоломей, это албанские, это земли, это Лазика, это аланская метрополия священная. Собственно, Северный Кавказ, та территория, на которой мы находимся, славна тем, что наша замечательная земля Карачаево-Черкесии хранит одни из древнейших храмов на территории нашей страны. И возведены эти храмы, по данным археологов, до крещения Руси. Самый старый датируется 950-м, самый новый, в кавычках, 970-м годом от Рождества Христова. Это до крещения Руси, как мы понимаем. И это центр Аланской митрополии. Что касается этногенеза, ну, я не думаю, что нам имеет смысл вдаваться в научную дискуссию или околонаучную. Скажем только одно, что такая территория, как Кавказ, всегда была наиболее удобным местом для того, чтобы переместиться из Азии в Европу. Для этого не нужно было переходить через суровые казахстанские и поволжские степи холодные. Для этого не нужно было форсировать моря ни черное, ни каспийское. Для того, чтобы попасть с территории Азии на территорию Европы, удобнее всего было пройти либо через Марухский перевал, либо через Дербентский проход. И поэтому Кавказ всегда был стратегически важной и очень значимой территорией для того, чтобы в Средневековье, как в раннем, так и в позднем, и люди, и войска, и армии могли перемещаться из Европы в Азию и обратно. Собственно говоря, это был самый теплый, самый комфортный, самый удобный в военном отношении путь из Азии в Европу и обратно. Поэтому Кавказ очень богат на этнические нашествия всевозможные, на нашествия военные, на нашествия мирные. И нужно для наших слушателей немножко пояснить ситуацию, как же происходило формирование современных наших народов. Это всегда несколько основных, базисных, самых важных компонентов. Говоря об этногенезе карачаево-балкарского народа, можно сказать, как это говорили советские еще этнографы, что это Кавказа, Алано-Болгаро-Кипчакский народ по своему источникам этногенеза, то есть кавкасионский тип, антропологические расовые особенности, да, форма черепа, форма лица, телосложение, аланские захоронения по своим особенностям, болгарские некоторые предметы бронзовые определенного периода этих захоронений и западно-кипчакский язык. То есть мы видим, что в этногенезе народа поучаствовали так или иначе несколько культур, потому что народ живет много веков и воспринимает в той или иной степени культуру тех или иных народов, с которыми общается. Это, в принципе, нормально. Если мы будем говорить об этногенезе других народов Северного Кавказа, мы увидим подобную картину. То есть на этногенез адыгов, безусловно, оказывали влияние причерноморские, например, греки, греческие колонии, колонии генуэзские, колонии там, венецианские в меньшей степени, генуэзские в большей степени. На этногенез там, Восточного Кавказа оказывали влияние плотные и серьезные взаимоотношения с территорией современного Азербайджана и так далее. То есть, если мы говорим о серьезной этнологии, как науке, понятно, совершенно очевидно, что не существует таких вещей, как так называемые чистые нации, так называемые там, автохтонные или неавтохтонные народы. И всякого рода споры вокруг этого носят скорее политический, чем научный характер, оправдывая претензии тех или иных людей, которые используют историю в своих целях, на современные какие-то преференции. Тут уже вам, Юлия, как политологу профессиональному, карты в руки. Я же как историк могу сказать, что для нас сейчас важно, конечно же, напомнить нашим радиослушателям, понять самим, что христианство на Кавказе – это вовсе не продукт русско-кавказской, как мы говорим сейчас правильно, кавказской войны. Это продукт гораздо более древний, гораздо более родной и гораздо более глубоко проникающий в историю и культуру народов Кавказа вообще.
Ну вот об этом как раз и есть достаточно большие споры, особенно в сегодняшней политической непростой обстановке на Кавказе.
К сожалению, наука используется в политических целях. Но если говорить о чистой науке, ну смотрите, кавказское гостеприимство. Где корни этого кавказского гостеприимства? Где корни такого рыцарского отношения к гостям? В Евангелии. В Евангелии, где каждого приходящего ко мне не изжену вон, где каждого приходящего ко мне мы должны принимать во славу Божию как дорогого гостя, где каждому мы должны уделить внимание, уделить силы, уделить какое-то необходимое материальное обеспечение. То есть это евангельские корни. Если говорить о языке, то во многих языках сохраняется следы христианских слов, следы слов, обозначающих христианские священные саны и священные книги, элементы одежды и элементы почитания святых. Это полевой этнографический материал, о котором ученые, этнологи, профессиональные абсолютно все знают, и я думаю, что спокойно вам расскажут. Важно понимать, что сейчас мы имеем дело с очень пестрой этнической картиной, которая объединяется, в общем-то, некими общими особенностями поведения, особенностями мысли, особенностями реагирования на жизнь. Эти общие нормы были выработаны, во-первых, условиями жизни здесь, вот на таком очень бурном перекрестке мировой цивилизации, а во-вторых, несомненно, большое участие в этом христианской религии, христианство как основы такого особого отношения к человеку. Вот посмотрите, если мы говорим о том, откуда пришло христианство, несомненно, апостольская проповедь, да. Во-вторых, несомненно, поддержка этой апостольской проповеди уже в раннем Средневековье Византийской империи. Из политических целей, ну да, в том числе и из политических, потому что мы не должны забывать, что в Средневековье всю эту тысячу лет люди жили религиозным сознанием, люди жили мировоззрением, которое определялось религией. И распространение той или иной веры, оно либо вводило человека и в нацию в круг цивилизованных народов, которые исповедовали эту же веру, приобщая его к определенному образу мысли, к определенной культуре, литературе определенной, к определенному образу сознания, и, соответственно, делало союзником носителей того же сознания, той же религии, либо нет, либо приобщало к другому какому-то миру. И когда мы говорим о мирах средневековых, мы говорим о мирах, прежде всего, религиозного сознания. И водоразделы средневековые, они неизбежно проходят по религиозным каким-то линиям, просто потому, что люди жили этим. Для них это было важно, для них это было главное. Для них это было основополагающим в их жизни. То, как они верили, определяло то, как они жили. И это совершенно естественно. Что касается того, кто здесь древнее, и кто здесь важнее, и кто здесь главнее, это, безусловно, дурной спор. Потому что историческая жизнь народов, этническая жизнь на Северном Кавказе была настолько бурной, настолько разнообразной, что она как в калейдоскопе менялась очень быстро. По сравнению с другими регионами, просто крайне быстро. И мы можем говорить о том, что в определенный период аланы были главенствующие здесь нации. Кто такие аланы? Это потомки ираноязычных завоевателей. Ведь как происходило завоевание? Никогда не применялась в Средневековье тактика выжженной земли. Не уничтожали всех до конца. И если мы говорим вот о вот этих компонентах влияния на тот или иной народ, мы должны понимать, что вот автохтонами называются предыдущие завоеватели, как правило. То есть был период, когда здесь жили вот представители кавказионской расы, там, ну, они были язычниками, все. Потом приходят ираноязычные завоеватели. Они остаются здесь частично, кто-то совсем остается жить, берут в жены местных, смешиваются с ними, совместные браки, дети, родственные связи, единая общая культура, цивилизация. Приходит следующая волна завоевателей, тюркоязычная, допустим, ну, условно в данном случае говоря. То же самое происходит. Никто никого до конца не уничтожает. Даже если какие-то большие сражения происходят, жертвы среди мужчин, но женщины и дети-то остаются. Они берутся в плен, они воспитываются в новой культуре, они там берутся в семьи, там, но в жены, в наложницы, когда как. И образуется вот такое этническое смешение. И если сейчас мы начнем говорить, что один народ автохтонный, а другой не автохтонный, мы погрешим против этнической истины, этнологической истины, потому что в каждом народе есть вот исторически пережитые следы влияния завоевателей той территории, которая, на которой мы живем. И тем более это касается Кавказа, где прошлись все. Начиная там от древних сарматов скифов и заканчивая Тамерланом и там всеми остальными.
Я более того, вот я сейчас добавлю, я сейчас вспомнила, что слышала в Абхазии такую, может быть, это притча, может быть, это такое предание о том, что когда-то поссорились два народа. Абхазские, ну, абазги, да, и адыги. И поссорились они так крепко, что один, ну, как бы, видимо, там одна группа мужчин нанесла увечья, там, убила другую группу мужчин. А так как кровная месть на Кавказе, собственно, это такая традиция, то начались убийства достаточно серьезные, уничтожения того и другого рода. И собрались старейшины, и одни, и одна сторона, и вторая сторона. И сказали друг другу, мы истребим так друг друга, по сути. Давайте примем какое-то решение. И было принято решение, что женщины отдают своих старших сыновей друг другу. То есть все женщины абхазки отдают своих старших сыновей адыгским в семье, а все адыгские отдают абхазским.
Ну, это, конечно, легенда, но легенда это оправдывает, во-первых, существующий обычай отолычества, когда действительно старших детей воспитывают в других семьях для укрепления дружбы и связи. Почему легенда? Потому что единого адыгского народа или единого абхазского народа долгое время не существовало, как не существует и сейчас. Мы знаем, что союз адыгских племен представлял собой убыхов, жанеецов, бжедугов, шапсугов, тимиргоевцев и так далее. То есть 12 адыгских племен, которые изображаются в виде 12 стрел на известном, наверное, нашим слушателям флаге. И мы знаем, что известный ученый Руслан Жамалдинович Бетрозов, недавно, к сожалению, ушедший от нас, известный адыговед, этнолог, археолог, он, например, говорил, что элементы адыгской культуры прослеживаются, например, в Синдомиотском царстве. Это второй век, да, и до Рождества Христова причем. Синдомиотское государство, которое в основе своей представляло греческие полисы, а вокруг них образовывалось уже какое-то местное национальное государство. Это, несомненно, миоты, это, несомненно, как говорил Бетрозов, это адыги, но адыги не как народ, а как группа племен. Такая племенная до значительной степени раздробленность, она характерна для Кавказа. Почему? География. Ущелья многочисленные условия, способствующие поддержанию раздельности языков, раздельности культур. Дело в том, что если носители вот нас с вами расселить, допустим, на хорошее расстояние, то пройдет 1200 лет, и наши потомки будут говорить на разных языках, которые абсолютно различаются друг с другом. Несомненно, здесь мы имеем общение, мы имеем постоянное взаимодействие, но мы имеем условия для сформирования вот таких небольших, устойчивых, родственных, конечно, в основе своих групп, которые сохраняются до сих пор. Как здесь, в Карачаево, Черкесии, малые народы наши, малые по численности, да, как в Дагестане, как в некоторых других, в Кабардино-Балкарии, вот балкарцы там, это малый, в общем, народ. Нагайцы у нас малый народ, абазины малый народ. Ну, вот я про Дагестан вообще молчу, там 40 национальностей, 42, по-моему, если мне память.
Ну, вот абазины являются самыми близкими.
Абхазадыгская группа, несомненно. Потому что общение между этими народами долгое время сохранилось, потому что Марухский перевал – это чуть ли не единственный, где можно было на ишачке проехать между Южным и Северным Кавказом.
Но очень важный момент, батюшка, абазины, насколько я понимаю, в основе своей на сегодняшний день – это мусульмане.
Сейчас, да. Но мы знаем, что еще Шорон Огмов, известный историк адыгейского народа, история адыгейского народа, он дворянин, он историк кабардинского народа известный, Шорон Огмов писал, что принятие ислама кабардинцами связано с походом крымского хана в начале 18 века. Но предание связывает принятие ислама абазинами примерно с этим же периодом. То есть среди части народов Кавказа ислам достаточно молод. Для какой-то части Кавказа ислам, безусловно, это достаточно древняя религия. В районе Дербента мы имеем мечеть 8 века, тогда как сам ислам, как мы помним, зарождается в 7 веке, да? 622 год, начало хиджры. То для части Кавказа, для центрального Кавказа, это, несомненно, 15 век, это сефевидские походы сефевидского Ирана на Кавказ. А еще для части Кавказа, вот здесь, западный Кавказ, это связано с турецко-крымским влиянием в начале 18 века, конец 17-го, начало 18 века. То есть история ислама на Кавказе тоже, она не однотипна, она не одинакова. И поэтому и ислам на Кавказе тоже не одинаков. Мы знаем, что Восточный Кавказ – это шиитский ислам, а Западный Кавказ – это суннитский ислам. Это тоже имеет исторические основания, исторические причины. Да, точно так же и с христианством на Северном Кавказе. Христианство, несомненно, первым истоком своим имеет Византию, Аланская епархия, Албанская епархия. И вот эти вот епархии, безусловно, существуют вплоть до 15 века. Аланский митрополит существует вплоть до 15 века в списках византийских константинопольских патриархов. Они существуют вплоть до 15 века, причем довольно активно действуют. К сожалению, они покидают вот эту территорию. То ли это была эпидемия чумы, как думают некоторые историки, то ли это было последствия нашествия Тамерлана, который здесь 2 года провел на Кавказе, целенаправленно поднимаясь в каждую ущелье и уничтожая там определенного рода святыни, насаждая веру, потому что Тамерлан был мусульманином, и причем мусульманином таким воинствующим, и он такую жесткую политику достаточно вел в отношении христианства здесь, на Кавказе, потому что аланы поддержали Тахтамыша. Знаменитая битва между Тамерланом и Тахтамышем, она здесь произошла, недалеко от нас, на территории Кабардино-Балкарии, в Джилат. И в этой битве Тахтамыш проиграл Тамерлана. И вместе с ним проиграли аланы. И это означало жесткое наказание, так, уничтожение всяческое
мужского населения
алан. И вот политический закат аланской цивилизации связан именно с Тамерланом. Народы, опять же, никуда не делись. Да, они отступили, да, они вынуждены были уйти где-то в ущелье, да, на их место пришли какие-то другие народы. Они несколько усилили свое политическое влияние. Что касается религии, все немножко сложнее. За это время, например, на Кавказе успели попробовать свои силы католические миссии. Безуспешно, но тем не менее пытались.
Ну, кстати, в Абхазии тоже за это время попытались свои миссии
провести. Это связано с генуэзской экспансией, когда они пытались вплоть до Дагестана. Вплоть, включая территорию современной Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево, Черкесии, пытались распространить свое влияние. И параллельно действовали католические миссионеры и православные священники здесь, на территории Северного Кавказа. И нужно что сказать, что несомненное влияние на народы, наши народы Северного Кавказа, оказывают именно христианские ценности. Христианские ценности ведь повлияли и на то, каким оказался ислам на Северном Кавказе. Он, несомненно, все же самобытен, он своеобразен, он интегрирован скорее в местную культуру, чем наоборот. То есть здесь нет такой вот тенденции, когда ислам пытается подмять под себя местную культуру и заменить ее собою. Здесь мы имеем тенденцию, когда ислам интегрируется в местную культуру, и для местных народов дороги и местные адаты, и адыгхабзы, и тюре, балкарчаево-балкарский кодекс. И мы знаем, что для осетин тоже дороги их народные, национальные обычаи. И специфика христианства здесь, на Кавказе, тоже она в том заключается, что христианство никогда не пыталось уничтожить верование, древние верования народов Кавказа. Оно пыталось их воцерковить. Это я уже как миссионер говорю, потому что не было задачи немедленно сказать, что вы все там язычники, все у вас плохо, и вы там делаете неправильно. Но мы действуем, как действовал апостол Павел, да, наши предки действовали. Они говорили, что я пришел, вот у вас стоит жертвенник неведомому Богу, дорогие римляне. Вот я пришел вам рассказать об этом неведомом Боге. То есть и православная церковь здесь, на Кавказе, она, несомненно, старалась воцерковить, облагородить, наполнить евангельским смыслом те обычаи и традиции, добрые зачастую обычаи и традиции, которые здесь в наших народах есть. Это несомненный факт. Сейчас, конечно, для научного сообщества Северного Кавказа, для сообщества православного Северного Кавказа важно понимание того, что православие – это не менее древнее, чем ислам, не менее глубоко интегрированное, чем ислам, религия всех народов Северного Кавказа в той или иной степени. Эта религия, безусловно, оказала свое историческое влияние на эти народы. И сейчас, когда мы говорим об общих ценностях моральных, нравственных, когда мы говорим об общих социальных проблемах, которые терзают наше общество, мы, конечно, в этом смысле взаимодействуем и с мусульманами, с духовными управлениями мусульман, здесь, в Карачаево, Черкесии, то в том числе. И в социальных вопросах наши позиции во многом сближаются. Конечно, мы против наркомании, против алкоголизма, мы за трезвость, за здоровый образ жизни. Это понятно. Это общность естественная для каждого человека, для которого важно понимание того, что жизнь не конечна здесь на земле, а мы, каждый из нас, предстанем перед Божьим судом и будем держать ответ за то, что мы делаем.
Батюшка, а вот я сейчас задумалась. Вы сказали о том, что здесь никогда не было, скажем так, гонений и разрушений исламских памятников, архитектуры, мечетей. А вот ведь, например...
Нет, почему нет? Я сказал так, что здесь не было попыток уничтожить остальные памятники.
Остальные.
Ведь когда народы здесь живущие приняли ислам, они же не стали ломать памятники X века.
Ну вот смотрите, в Абхазии, несмотря на то, что она находилась на протяжении нескольких веков под игом, все равно ни одного памятника в виде мечети или хоть каких-либо мусульманских следов не осталось.
Вы знаете, это вопрос скорее к историкам Абхазии. Я вам могу сказать, как человек, специализирующийся по истории Северного Кавказа, что приход сюда, вот за Северо-Западный Кавказ ислама, произошел достаточно поздно. И уже, ну, скажем так, позже, чем немного позже, чем Абхазия оказалась под внешним владычеством. И взаимоотношения между здешними князьями, здешними, как бы сейчас сказали, элитами и теми, кто сюда пришел, были немного другими. И не немного, а очень хорошо другими. Ведь окончательные отношения Турции и России, тогда или Турции, Ирана и России в отношении Северного Кавказа еще очень долго регулировались. И Северный Кавказ не был чьей-то по умолчанию территории. Это всегда было такое поле большое политическое.
Спасибо вам большое, отец Михаил. Наше время, вот как всегда, вот как только мы начинаем говорить о самом интересном и разговариваемся, уже так получается, что наше время истекло. Я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас был руководитель миссионерского отдела Пятигорской черкесской епархии протоиерей Михаил Самохин, что это цикл программ «Православные святыни Абхазии», подготовленный при поддержке фонда «Русский мир». С вами была я, Юлия Павлюченкова. Спасибо вам большое, батюшка. До свидания.
Спасибо. Всего хорошего.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM.
Дорогие братья и сестры, в прошлый вторник прозвучала передача, в которой мы начали разговор с композитором и педагогом Еленой Юрьевной Могилевской, которая вот уже более 10 лет живет в немецком Дюссельдорфе и вместе со своим супругом Алексеем окормляется в храме во имя Покрова Божией Матери подворье Русской Православной Церкви. В прошлой передаче мы вспоминали преснопоминаемого епископа Клинского Лонгина, в недавнем прошлом настоятеля этого храма. В этой передаче речь пойдет о сегодняшней жизни прихода.
Ну, естественно, мы стараемся детей наших, детей, которые, ну, как сказать, частичка России. Вообще мы себя чувствуем, я себя чувствую, что я вот часть России. Просто я сейчас там нахожусь. Но мы стараемся эту культуру прививать детям и в церкви, и не только в церкви. Появились такие клубы для детей, которые организовали наши соотечественники. Я работаю в огромном таком образовательном центре. То же самое. Все ценности и культурные, и исторические, языковые.
Немецкий центр-то?
Можно сказать, он интернациональный, но его организовала наша соотечественница, и там большинство детишек, они русскоязычные. Вот. И причем это так сейчас разрослось, что сейчас там уже и родители их посещают, и бабушки, дедушки. В общем, человек, я не знаю, где-то, наверное, 1000. тех, которые посещают вот наш этот центр, где-то 80 преподавателей.
А вы работаете по своей основной специальности? Я все вот жду, когда вы расскажете об этом. Ведь вы же хороший музыкант с хорошим образованием, лауреат конкурсов, как я знаю. Не зарыли ли вы свой талант? Вы там ведь не концертируете?
Я не концертирующий пианист, я композитор. Хотя я и играю на рояле тоже, у меня есть фортепианное образование. Как композитору мне трудно. Это такая профессия, она непонятная. И когда говоришь, что композитор, как-то на тебя смотрит с недоверием, все равно, что это какой-то лунатик.
Ну да, композитор — это Бах, Чайковский. А сейчас какие композиторы могут быть, может быть?
Ну нет, они просто считают, что это не профессия, наверное, какая-то. То есть...
Это профессия, но, увы, она не кормит. Боюсь.
Она не кормит, и очень нужно, так сказать, доказать, что ты
не самозванец.
Не верблюд, не самозванец. Это особая тема, она непростая. Но я нашла себя, наверное. Я надеюсь, что мое композиторское творчество, оно еще будет развиваться, во всяком случае.
Бог.
Об этом говорят и мои авторские вечера в Москве. Когда я приезжаю, обязательно это происходит, и, в общем-то, собираются люди, которым это нужно, которые меня за это благодарят, и я бесконечно рада. Тем более, что последние, не знаю, лет 20 я очень много посвящаю страниц своего творчества духовной музыке, не церковной музыке, а музыке, допустим, на стихи духовных поэтов.
А вы сегодня никакой диск не принесли?
Ой, знаете,
скромность, конечно, украшает, но, с другой стороны, хотелось бы получить представление.
К сожалению, как-то я...
Ну, давайте в другой раз, не
может быть, в другой раз.
А в этом центре вы тогда трудитесь?
В этом центре я преподаю музыку. Я преподаю фортепиано, там бывает камерный ансамбль, там бывают какие-то интересные проекты, когда, так сказать, все то, что я могу и что я умею, я делаю. То есть там музыкальные лектории провожу, пою с детьми, там у меня такие большие ансамбли, там вокальные и еще с инструментами, с разными. Так что у нас был очень интересный в прошлом году проект, назывался «Царин, фюрстен и русишброд». Это означает, ну, цари, фюрстен – это князья, графы. Ну, то есть имеется в виду в данном случае немецкие и русский хлеб. Вот такое немножко смешное название, но смысл его в том, этот проект был посвящен 250-летию указа Екатерины II, которая позвала немцев в Россию. 400-летию династии Романовых. Вот. И это очень интересно. Исторический и культурный такой проект, готовясь к которому, я сама много очень узнала, так же, как он, мой муж, проводил несколько интереснейших экскурсий по городам Германии. Наша задача была такая...
Экскурсии для соотечественников?
Да. Этот проект был для детей. И дети наши, русские дети. Это города, в которых были замечательные деятели науки, культуры, истории, литературы, русские, то есть в немецких городах, и, значит, с другой стороны, немцы в России. Немцы, какую они роль сыграли в России, в ее культуре, истории, и, значит, русские в Германии.
Ой, ну эта тема неисчерпаемая.
Тема неисчерпаемая, она такая богатая, что захватывает дух. С экскурсиями мы посетили, например, город Дармштадт, конечно, откуда вышли наши царевны и наши святые. И кроме храма Дармштадтского, знаменитого, построенного на русской земле, подарка императора своей супруге Александре Федоровне, мы еще были в музее, такой вот дворцовый местный музей исторический, который... Знаете, мы просто смеялись от радости, потому что он почти весь посвящен истории России. Там очень много портретов, очень много каких-то экспонатов, связанных с царской семьей.
Елизавета Федоровна и Александра Федоровна.
Что... Это и до того, и после того, и просто настолько история переплеталась, что, посмотрев все это воочию и вглядевшись в эти и лица, и в эти экспонаты, мы еще больше узнали. узнали. Но потом интереснейший город Марбург, Марбургский университет, студентом которого был наш Ломоносов,
да.
А также Виноградов, а также Борис Пастернак. И там любовь у него была. Он посещал...
Как у Ломоносова, кстати.
А у Ломоносова, да, Ломоносова все, так сказать, благополучно завершилось женитьбой. У Пастернака, к сожалению, нет, но зато он много творил.
Ну, вот для когда... поэта.
Для это поэта это просто... очень важно, да. Нет, Ломоносов просто женился на дочери своей хозяйки, которая снимала комнатку. И город какой-то уникальный совершенно, он на разных уровнях размещается, просто так вот интересно, и это описывается, кстати, Пастернаком.
Ну, кому
вот,
интересно, да. Тот прочтёт. Сейчас все доступно.
Да, охранная грамота. Да, там еще и братья Гримм учились, то есть там можно ходить по специально вот, сделали такие по дорогам сказок братьев Гримм и по их там каких-то путям, по каким они там ходили, там выложены такие маршруты пешеходные, экскурсий. Вот. Но нас больше интересовало братьев Гримм, конечно, тоже, так как с нами это была же экскурсия для детей, то, конечно, им это все было интересно. Разве? Наша задача была это показать им русских в Германии, великих деятелей науки, культуры, истории.
Прониклись политики. Дети?
Мы надеемся, что да, потому что мы, наверное, полгода им все это рассказывали, на разных занятиях.
То есть готовили к этой поездке.
У нас было 4 таких замечательных поездок. Дармштадт, Марбург, Шпайер и, что он еще, Бад Мюнстер-Айфель. А это вообще, то есть я, например, для себя открыла новое имя. Хотя мой папа это знал, и мама тоже. Доктор Гасс. Московский доктор Гасс. Так вот он родом из Бад Мюнстер-Айфеля. И там... сохранился дом, в котором он жил, родился, есть бюст ему посвященный, вот, и очень бережно хранят какие-то воспоминания о нем, маленький такой музейчик есть, и жители города гордятся, что доктор Гасс был знаменитым московским доктором, святым доктором, и что он прославился в далекой России. Они этим гордятся. 12 лет назад мы были в паломнической поездке по православным святыням Франции. И там мы познакомились с замечательным человеком, отцом Николаем Никишиным. Он тогда был диаконом, сейчас он священник прихода Русско-православной церкви в Париже, Московской патриархии, в Трехсвятительском храме он служит. Отец Николай был ветеран, первый из магикан, который, если так можно выразиться, который изучал, собирал и просвещал людей, рассказывал об этом, о святынях и реликвиях православных святынях Франции. Это святые до разделения церквей. Это святые, многие из которых очень известны в России, такие как святая раноапостольная царица Елена, как Дионисий Ареопагит, как великий пророк и предтеча Господень Иоанн Креститель и другие. Анна, мать Богородицы,
имена,
праведная Анна.
Имена-то,
да?
Конечно, известны, но вот да. Спроси нас, так сказать, навскидку, где пребывают их мощи, угу. Или где они прославились, подвязались, мы не каждый скажет.
Но мы теперь это уже все знаем. Нам это было интересно. Да, вот терновый венец Христа, который он открыл, который хранится в знаменитом Нотр-Дам-де-Пари. Все знают Нотр-Дам-де-Пари.
Отец Николай. Собор.
Отец Николай открыл. И сейчас ежегодно туда отправляются многочисленные паломничества. И сейчас есть договоренность, что туда пускают православных, и что можно там служить, молебны. Мне даже кажется, что была уже какая-то православная литургия. Мне кажется, даже и такое уже было. А тогда это было никому неизвестно, и мы наблюдали, как это происходит, как это организуется, как отец Николай со свойственным ему обаянием, глубочайшей внутренней культурой, как он договаривается, как он созванивается буквально на ходу. Вот мы едем в автобусе, и он созванивается, и перед нами открывает все двери, двери храмов, двери монастырей, двери сокровищниц, и мы заходим, и мы ахаем и охаем от того обилия святых и святынь, которые находятся во Франции. Важно подчеркнуть, что это же католические храмы, соборы, монастыри. То есть ему удалось с ними войти в такой контакт, и дружеский, и человеческий, что они ему доверяли, и они ему помогали, шли ему навстречу.
И таким образом были, можно сказать, просто возвращены для почитания многие святыни, потому что, как мы знаем, они у католиков, у них, видимо, нет просто вот
традиции. У них это было. Я разговаривала с пожилыми людьми, они говорят, что это когда-то было, но это утрачено. У них нет такой традиции, например, что нужно обязательно приложиться к какой-то святыне, что ее прикоснуться губами или лбом, или там. Вот у них этого нету. И я, кстати, от отца Николая тогда очень много, отца Николая Никишина, много почерпнула. Ну, кроме того, что там была необыкновенная информация, и он раскрывал перед нами все эти святыни и сокровищницы. Он сказал, ну вот в Шартре, в Шартрском соборе, там хранится, ну, может быть, так, как вот мы в нашем понимании покров Богородицы, да? Но к нему нельзя прикоснуться. Ну, вы себе представьте, неужели вы думаете, что если вы к нему не прикоснулись, он не освещает этот храм? Мы говорим, да, конечно, освещает. А неужели вы не думаете, что он своим присутствием здесь, в этом соборе, не освещает весь город Шартр? Мы говорим, да, действительно. И теперь, когда у меня бывает такая ситуация, я прихожу, и нету возможности прикоснуться к какой-то святыне, я действительно вот, я вспоминаю эти слова, и я начинаю это ощущать буквально, какое-то вот свечение, сияние, которое меня всё как бы покрывает. И еще что я запомнила. Отец Николай рассказывал нам о знаменитой парижской святой Женевьеве. Она покровительница города Парижа. Это такая, ну, можно сказать, легенда, предание такое, что в тяжелые годы, кажется, или война была, или революция французская, святая Женевьева явилась одной верующей. Сказала, почему вы ко мне не обращаетесь в молитвах? Она говорит, а кто ты такая? Я святая Женевьева, я же покровительница Парижа, почему вы обращаетесь к другим святым? Я же ваша святая. Вот я так это запомнила, и нам эти слова просто как-то вот проникли в сердце. И вот мы думаем, вот мы живем действительно, мы бесконечно любим всех русских святых, всех святых, известных нам в православной церкви в России. А ведь есть еще святые, которые там, в Германии, которые просвещали людей, обращали христианскую веру, которые мученически погибли за свою веру во Христа, которые отдавали полностью себя на служение Господу, которые строили храмы, строили монастыри. Почему же мы действительно к ним не обращаемся? И вот мой супруг начал, по благословению Владыки Лонгина, начал собирать такую информацию. Начал ездить по Германии и на велосипеде, и пешком, и на транспорте. И начал просто собирать информацию о наличии святынях, какие есть святыни в храмах. Начал это все описывать, выкладывать в интернет. И потом по благословению Владыки начал писать жизнеописание святых.
Вот часть их я вижу уже в журнале.
До разделения, до разделения церквей. Да, часть в нашем журнале, но это очень небольшая часть. Может быть, их имена будут неизвестны, может быть, они будут странно звучащие, непривычные.
Всё-таки напомните.
Вот, в этом журнале малая толика. Но, тем не менее, мы посчитали необходимым наших читателей познакомить с этими именами.
И наших слушателей, тогда уж, пожалуйста.
Ну, например, преподобный Вунибальд Хайденхаймский. Праведный Ричард Уэссекский, праведная Вуна Уэссекская, преподобная Вальбурга Хайденхаймская. Действительно, христианские чудеса Германии, тут другая статья, мира Вальбурги. То есть она еще ее мощь источает мира. И причем в определенный день ее памяти. Вот такие чудеса.
Действительно, поскольку да. Это святые неразделенные церкви, то это же и наши святые.
Конечно.
И не слышали, и не знаем.
Элеонора Нойбургская. Ну, это малая-малая толика. Я могу сказать, что только в нашем городе, в Дюссельдорфе, почивает мощи знаменитых святых. Католики их очень почитают необыкновенно. Это покровитель города Дюссельдорфа Аполлинарий Равенийский или Равенский, кому как больше подходит. Он считается святым покровителем и глубоко чтимым и в Германии, и в Италии, и во Франции. Потом святой Свитберг или Зуибертус, как по латыни. Это тоже святой просветитель германцев. Мы недавно участвовали в крестном ходе с мощами этого святого. Раз в году это происходит. Такие шествия.
Елена, я думаю, что это тем более важно, потому что действительно сейчас, вот, к сожалению, в этих странах постхристианство. Мы же видим уже, какая там конституция принята, и по христианству уже начинает чуть ли не преследоваться. То крест нельзя носить так, чтобы это было видно, то еще что-то. То есть, безусловно,
ну, в Германии еще можно.
Слава Богу. Но это, может быть, уже там последний оплот в Европе. Поэтому тем более нужна наша общая и усиленная молитва к этим, я бы сказала, даже первохристианским, можно сказать, святым, да, вот первых веков христианства, которые действительно и просвещали свои страны.
Можно сказать и так. Можно сказать и так, но и также огромное количество мощей, частиц мощей святых, которые нам хорошо известны. Святая великомученица Екатерина, например.
Храм ее неподалеку от нас.
Очень много, и это просто надо это искать, надо находить. Есть такие сокровищницы, в которых обилие, огромное количество мощей и частицы честного животворящего креста. В том числе недалеко от нашей Русской Православной Церкви есть католический храм святого Иосифа Обручника, и там есть частица честного животворящего креста. В нашем храме тоже есть такая частичка, тоже есть. В Дюссельдорфе есть место, где являлась Богородица. Это мы нашли. Мы его нашли. И там был выстроен маленький такой храм, часовенка. Но сейчас часовенки-то и нету, потому что туда принесли изготовленную по приказу князю такое фигурное скульптурное изображение Богородицы, так называемая Черная Мадонна. А количество паломников не помещалось. И тогда выстроили большую церковь. А сейчас на место этой часовенки, мы разыскали это место, там такая плита, на которой это написано. Мы устроили туда такое небольшое паломничество пешеходное, и с тех пор мы знаем, что некоторые прихожане ходят. Там обозначен даже вот внешне, там такая полянка, обозначен бывший фундамент этой часовенки. Вот, и мы решили, что надо какую-то такую традицию возродить, например, ходить как по канавке в Дивеево с молитвами.
Конечно, а как же явление Богородицы, это место какое,
почитаемое. Да, удивительное, удивительное. Вот, и мы узнали, что некоторые из тех прихожан, которые были тогда с нами, вот, когда мой Алексей рассказывал о явлении Богородицы, об этом месте, они туда продолжают приезжать, они убирают, там чистят листья, молятся, и даже сказали, что у них какие-то стали решаться проблемы. Например, дочка вышла замуж. Вот долгожданное событие. Какие-то проблемы со здоровьем и так далее. То есть есть такие вот интересные
свидетельства
моменты.
Уже свидетельства, помощи.
Да.
Слава Богу. Чему можно поклониться, что посмотреть? И, может быть, как раз вот тут в помощь будут и изыскания вашего супруга.
Я могу сказать, что его вот материалы, его статьи, они в Википедии в огромном количестве. И, то есть русскоязычная Википедия по Германии, по Дюссельдорфу, по святыням, по храмам. В основном это его статьи. Это очень большая работа.
Спасибо,
но просто,
Господи,
да,
за такой труд.
Это все во славу Божию. Уверяю вас, что Дюссельдорф богат паломническими объектами, если так это уместно выразиться. А Кёльн – это не только три волхва и не только Кёльнский собор. То есть по одному Кёльну можно делать очень подробное и очень интересное, проводить паломничество. То есть есть для этого материалы. Ну и, конечно, есть и Трир, есть и Ахен. Вот я привезла вам это из Ахена. город Карла Великого, город, в котором раз в 7 лет проводится высокое паломничество.
Халиктумс.
Халиктумс. Фарт.
А, вот. Вот это и есть поездка.
Это и есть. Вот, и Ахен 2014, видите, там несколько великих и несколько малых святынь. Одна из них вот здесь вот изображена на буклете, это платье Богородицы. По преданию, Богородица была именно в этом платье, когда она родила младенца Христа.
И оно там сохраняется.
Оно сохраняется, да. Я вам это оставлю.
Спасибо.
Это платочек можно одевать, вот это для паломников. Его можно одевать, женщина может на голову, мужчина может одеть на шею, вязать, как такой
галстучек. Это паломничество католическое?
Паломничество – это верующих людей. Но никто не пишет паломничество для католиков, да? Мы участвовали в этом паломничестве, и был организован...
То есть благословение православного священника на участие в этом паломничестве есть? Владыка благословлял?
Не то, что владыка благословил, а еще больше. Был совместный православный молебен, организованный. Католики нам предоставили такую возможность. Там такая площадь есть рядом с собором Ахенским. Такая площадка, крытая сцена. Служба проходила, ее слышали по всей площади. И там съехались отовсюду священники. Так что мы участвовали, мы принимали участие в этом молебне. После этого мы пошли прикладываться к святыням. Там святыни, кроме платья Богородицы, там еще есть набедренная повязка, которая была на Христе во время распятия. Там есть плат, на котором лежала голова Иоанна Предтечи на блюде, вот на этом платье. Там есть еще малые святыни, вот они в таких вот, ну, как бокалах таких, можно сказать, да, пояс Христа, Богородицы. Они есть самые разные, чтобы не смущалось, как говорится, сердце. Например, пояс Богородицы есть такой, знаете, нам объясняли, что это был такой тканевый пояс, такой кусок материи, который так вот заворачивался, туда могли какие-то ценности вложить, может быть, я не знаю, там деньги, не деньги, что было в ходу, да, что-то ценное, что нужно сохранить, и это обвязывалось вокруг талии.
Естественно, конечно, да. Же, не один же пояс был у Матери,
да, конечно,
Божией за всю ее жизнь.
Конечно.
Да.
А еще, кроме этого Ахена, мы ездили, именно наша группа, вот у нас Алексей был экскурсоводом, он нас повел туда, куда еще не все знают. Это называется, забыла, это предместье, это примерно 10 километров от центра Ахена. Раньше это был самостоятельный городок, сейчас это как бы один из районов Ахена. Там есть собор, где тоже в этот же период, раз в 7 лет, выставляются другие святыни, но тоже, на наш взгляд, не менее великие. И к ним, в отличие от Ахенского собора, можно было легко приложиться, и если бы нас не поджимало время, можно было бы там просто находиться и молиться столько времени, сколько мы хотели.
Будем совместно молиться друг за друга. Сейчас это очень важно. Спаси Господи вас и помощи Божией вам во всех ваших трудах. И очень бы хотелось, чтобы приход только рос и креп, и к радости всех, кто там проживает. И в память о Владыке Лонгине, Царствие ему небесное.
На вечной памяти.
Вы слушали передачу, в которой принимала участие композитор и педагог Елена Могилевская, прихожанка храма во имя Покрова Божией Матери в немецком Дюссельдорфе. Молитвенно поздравляем всех прихожан этого святого храма с престольным праздником –